Со мной недавно случилась такая ситуация. Я еду на машине и еду в потоке машин, вот, и, соответственно, нажимаю на тормоз в какой-то момент и понимаю, что машина никак не реагирует. Нажимаю второй раз, и тормозов нет. Я начинаю проверять коробку скоростей, чтобы как-то по ситуации среагировать, но коробка скоростей тоже не работает. И я единственное, что приходит на ум, это заглушить машину прямо в процессе движения. И я пытаюсь ее заглушить, и тут ключ ломается, и у меня остается в руках только его часть. Вот, и при этом машина продолжает ехать, и она выезжает на газон, глохнет, и только тогда я просыпаюсь. Вот, и когда я просыпаюсь, это было также реально, это было реальнее, чем реальность, когда я проснулся. Вот, но такая ситуация возникает иногда у нас в жизни, и это начинает напоминать нам кошмар. И обстоятельства идут одни за другими, и ситуация выходит из-под контроля, но мы не можем проснуться, потому что мы понимаем, что это уже реальность. И в книге «Псалтырь» в 36 главе записано очень интересно, 36 псалом, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Предай Господу путь твой. И я сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на это с такой точки зрения, что для каждого из нас это часть нашей жизни. Мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, и у нас есть выбор, предать Господу путь или не предать, и своими силами пытаться как-то выбраться из возникающих проблем. Очень интересно, пророк Аввакум записал в своей книге, в третьей главе. В третьей главе он описывает бедствия, которые придут на народ. С 16 стиха он произносит такие слова. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя». При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нивы не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Это слова Аввакума, и я думаю, что их часто читают в церкви, на них обращают внимание. И я постоянно смотрел на это, как его такой девиз в жизни, что если что-то одно из перечисленного с ним случится, он все равно будет доверять Богу. И это его такая вот жизненная позиция. И он говорит, что даже если не расцвела бы смоковница, и смоковница – это была их еда, это было их пропитание, виноградная лоза не дала плод, или маслина изменила, да, и нива не дала пищи. То есть, в принципе, он перечисляет основные вещи, которыми тогда занимались. Если у тебя нет собственного хозяйства, ты идешь и нанимаешься кому-то работником. Но если нет плода, то ты никому не наймешься, начнется голод в стране. И он говорит, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. То есть это совсем плохо, если нет и животных. И я вот думал, что если одно, наверное, действительно он будет радоваться о Господе и веселиться. Но что, если придет это все одно за другим? Вначале не расцветет смоковница, и виноградники не завянут или из-за какой-то причины не дадут плода. Маслины не принесут плода, не будет пшеницы на полях, и овцы погибнут или за болезни какой-то, или за какой-то другой причины. И рогатый скот, то есть это все основное их пропитание, всего они лишатся единовременно. Но и тогда его личная позиция, он говорит, что пророк Аввакум говорит, что «Ну и тогда буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего». Есть такой пример в Библии, в книге Иова. Рассказывается о человеке, праведнике, который заслужил бы большую награду, который всю свою жизнь прилежно служил другим. Он был примером такого благочестивого человека. И вот на него приходят бедствия одно за другим. Вначале у него погибают его дети, потом, когда ему приходит об этом гонец рассказать, он не успевает рассказать, когда заходит другой и говорит, что все его богатства, они разграблены, он все потерял, и все, что у него только было, он всего лишается. И потом в дальнейшем он еще и заболевает проказой. Но и тогда он не отрекся от Бога и проявил стойкость в вере, в надежде на Бога, его благочестивый суд. И я слышал не раз такое мнение, что это такая вот поэтическая сказка, которая записана в Библии, потому что не может человек перенести столько испытаний. То есть если одно что-то бы случилось, там, и он потерял детей, даже это было бы трагедия, что, возможно, он бы не перенес и умер бы от сердечного приступа. Но когда приходят одни за другими гонцы и приносят ему все эти новости, и он не видит Бога, он не видит правосудия, но все это случается в его жизни. И тем не менее, эта история приводится в Библии как показательная вера живого человека. Но, знаете, сейчас в мире наступает такой период, которого не было раньше. И раньше об этом могли снимать фильмы или какую-то фантастику о том, что может случиться такое, что приходит одно бедствие, начинается какой-то карантин. Но никто не писал таких фантастических сюжетов о том, что весь мир могут закрыть на карантин, закрыть везде границы. И тем не менее мы оказались в такой реальности. И если вначале казалось, что это может быть продлиться там один месяц, возможно, это затронет какую-то одну страну или там несколько стран какого-то континента, то сейчас люди уже не знают, когда это закончится. Одно вызывает за собой следующие какие-то бедствия, и мы не знаем еще, какие могут быть последствия у всех ужасов, которые следуют за какими-то, может быть, экономическими такими упадком, возможно, это может быть голод, возможно, это какие-то болезни, и никто не знает, никто не может дать никакую гарантию и назвать дату, когда это все закончится. И в Псалме 45, стих 2 и 3. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». И сегодня вот земля поколебалась. Никто никогда не думал, и вот оно случилось. И то, что раньше казалось нереальным, оно застало все человечество врасплох. Но, тем не менее, этот принцип, принцип жизни верующих людей, «предай Господу путь твой», и он остается и сейчас актуальным, он остается важным, и ничего нового ни Библия не может предложить, ни какие-то духовные наставники, они не могут ничего предложить лучше, чем надежду на Бога, потому что те обещания, которые раньше звучали красиво, звучали хорошо, вдохновляли людей, когда они столкнулись с испытаниями, с реальностью, оказалось, что это всего лишь красивые слова. Но надежда на живого Бога, она действительно помогает проходить даже самые тяжелые обстоятельства. Но так получается, что мы, когда сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, мы проходим их, и потом, вспоминая, мы понимаем, что на самом деле это не были какие-то тяжелые испытания, и все это закончилось, прошло незаметно, и плохая погода сменилась солнечным светом. И когда мы это переживали, для нас это было реально, это был кошмар в нашей жизни, который нас преследовал, и мы не могли его пройти. Но потом в дальнейшем мы, возвращаясь, понимаем, что это был просто этап жизни, который одни трудности сменились другими, и мы перешли на другой уровень, где у нас появились другого рода проблемы. И, в принципе, вся жизнь, она вот состоит из таких процессов, когда мы, преодолевая одни препятствия, переходим, у нас появляются следующие. Но поэтому тем более важно, чтобы человек мог проходить все эти испытания с Богом и мог бы проходить их счастливым, чтобы он мог это вспомнить не как какой-то кошмар, а как время, которое он проходил с Богом, когда он был, когда была проверялась его вера, и он проявил доверие Богу. Есть очень интересная книга «Бог никогда не моргает». Ее написала женщина, которая пережила очень тяжелые жизненные обстоятельства, когда она не должна была родиться. И она написала очень много мыслей для того, чтобы вдохновить других. И она, интересно, так написала, что ты можешь быть счастливым или несчастным. И то, и другое требует одинаковых усилий. И в нашей жизни мы можем видеть счастливых родителей, счастливых детей и несчастных родителей и несчастных детей. И как определить, кто из детей доверяет родителям? Как увидеть, что ребенок, он проявляет это доверие на деле, не просто говорит, а действительно в жизни это проявляет? И это на самом деле очень легко увидеть, когда ребенок может быть спокоен при любых тяжелых обстоятельствах, при любых возникающих сложностях. Это значит, что он доверяет родителю. Но если он не доверяет родителю, он может убежать, пытаться придумать что-то свое собственное. Он может в лесу убежать для того, чтобы, потому что он считает, что он знает лучше, чем родители, как найти выход из леса. И он может таким образом потеряться. Поэтому это даже опасно, если дети не доверяют своим родителям. И один из таких самых больших показателей – это то, что даже в самых стрессовых ситуациях дети могут спокойно спать. Они могут отдыхать тогда, когда происходит какое-то решение жизненно важного вопроса в семье. Но ребенок спокойно идет и отдыхает, потому что он спокоен, что родители, они следят за ситуацией, и в этом и проявляется его доверие. Интересно записано вот в Псалме 126, стих 2. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». И это слова очень мудрые. Здесь написано, что песня восхождения Соломона. И он писал, что человек, который суетится из-за постоянных дел, он проявляет постоянное беспокойство о каких-то возникающих проблемах, но при всей своей мудрости Соломон говорит, что возлюбленному Бог дает сон. И это один из показателей, потому что первое, что человек теряет, когда проявляет недоверие Богу, он теряет свой сон, он теряет покой на сердце, и это легко проверить себя. Если мы чувствуем, что проблемы захватывают наши мысли, всю нашу жизнь, и мы не можем их уже победить, то, возможно, когда мы уже теряем сон, это уже проблема вышла из-под нашего контроля, и мы не доверяем Богу. Вот. И я хочу еще раз вернуться сейчас к книге Аввакума, 3 глава. И Аввакум описывает свои чувства. И он описывает такими словами, он говорит с 16 стиха: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя». Что значит «вострепетала внутренность моя»? Ну, всем нам знакомо чувство ужаса, которое захлестывает человека, и с этим очень тяжело что-то сделать. Возможно, сводит желудок, возможно, просто человеку плохо. И дальше он пишет, что «при вести о сём задрожали губы мои». Человек начинает трясти физически. «Боль проникла в кости мои». Я не знаю, знакомо ли вам чувство ужаса, когда действительно болят кости. Я не медик, но я слышал, что есть такая, как бы, как артрит называется, именно на нервной почве, и что, ну, многие люди, когда они доводят беспокойствие в запущенной форме, то эта болезнь, она их сопровождает очень долгое время, может быть, даже до конца жизни, и это болезнь все молодеет и молодеет. Очень многие молодых людей, они болеют именно из-за стрессов, из-за возникающего беспокойства. И Аввакум, он описывает вот все симптомы. И он говорит: «Колеблется место подо мною. Вряд ли было землетрясение, но еще даже ничего не наступило, все то, что он описал. Но он говорит, что колеблется место подо мною». Его коленки трясутся, его ноги уже не держат от всего ужаса, кошмара, который он представляет себе. И он говорит: «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И он здесь говорит то, что он должен оставаться спокоен. Это его выбор. Это не чувство, которое переполняет его, что он выспавшийся, отдохнувший, полон сил и бодрости, и из-за этого он будет спокоен весь день. Нет, он описывает внешние проявления как симптомы какой-то болезни, но при этом он говорит, что внутри он будет спокоен. И дальше он перечисляет, что даже если случится самое страшное, и одно бедствие принесет за собой другое, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И он говорит, что это тоже его выбор, его личное жизненная позиция, что он будет продолжать радоваться Господу. Не тогда, когда все это разрешится и закончится, и все будет опять наполнено богатством и едой, и работой, и все станет на свои места. Нет, он говорит, даже тогда, когда все самое кошмарное начнет сбываться, он говорит, ну и тогда я буду радоваться. И он говорит, не то, что он будет радоваться просто обстоятельствам, что он найдет какую-то тему, которая приносит ему удовольствие. Нет, он говорит, он будет радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего, потому что он видит свое спасение именно в Боге, и именно в этом он считает свою радость. И это очень важно, потому что если у нас нет этого покоя в день бедствия, то за этим начинают следовать и другие переживания. Люди теряют контакт с Богом, и они пытаются своими силами как-то решить возникающие проблемы, решить как-то каким-то образом своими мыслями, своими хитростями, своими способностями. Но правда такая, с которой мы столкнулись и которую сопровождают, что иногда обстоятельства, они не подвластны просто нашей мудрости или нашим решениям. И иногда это путь, который нужно пройти. И от нас зависит, начнем ли мы просто паниковать, спасаться, бросим ли свое дело или будем оставаться в том служении, в той миссии, которую нам доверил Бог, и при любых обстоятельствах мы проявим стойкость, несмотря на обстоятельства. Сохраним ли мы этот мир в сердце, этот покой в сердце, или мы наполним сердце паникой и объективно будем видеть причины для беспокойства, для бессонницы? Сможем ли мы радоваться в самых тяжелых обстоятельствах, как это описано в Библии много раз с героями веры? И они приводятся не потому, что перед лицом самых сложных обстоятельств Бог отвел эти обстоятельства. Они приводятся в Библии как пример того, как они проходили эти испытания, как они проходили эти жизненные невзгоды. У нас есть очень хороший гимн, 691. Это «Мы бодрее на жизненном пути пойдем». Я хочу посмотреть слова подробнее, потому что иногда мы поем, и иногда говорим, и не задумываемся об этом. И это очень хорошие слова, это прекрасный гимн. «Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу». Это простую песню, которую мы поем уже много-много лет. Она говорит именно о том, что мы можем идти бодрее на жизненном пути, если будем доверять Иисусу. А если мы не будем доверять Иисусу, что произойдет? Возможно, мы просто остановимся. Возможно, мы пойдем обратно. Но мы не сможем бодро идти по жизненному пути. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Доверие Богу, оно не заканчивается только церковью и воскресным днем. Это сила Божия, которая действует с нами на протяжении недели в работе, которую Бог нам доверяет. И там припев, я его не буду петь, вот. Просветлеет путь тогда, и радость будет навсегда, и не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу. И дальше тоже прекрасные слова. «Обещания Божьи станут нам ясней, если будем доверять Иисусу. Благодать наполнит сердце все полнее, если будем доверять Иисусу». Третий куплет такой: «Волю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу. Постоянно взоры к небу возносить, если что, если будем доверять Иисусу». Вот, поэтому я думаю, что это очень важный принцип для нашей жизни, как, который на деле помог многим героям из Библии пройти их страшнейшие испытания, которые преследовали большую часть их жизни, но они показали силу именно в своем решении оставаться спокойными в самых сложных обстоятельствах. Второе – это они продолжали видеть радость и счастье в Боге и именно в том, что они могут доверять на Божье спасение. И третье – они постоянно оставались в том служении, в котором они были задействованы, в котором состояла их миссия. Они продолжали его делать, несмотря на все их обстоятельства. Я хотел бы в конце прочитать вот этот Псалом, 36 стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Аминь.